«Проповедь царица Савская». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в пятницу 17 мая 1957 года в городе Саскачеван, Канада. Перевод «Москва». Небесный Отец, сегодня вечером мы благодарим Тебя за привилегию прийти в Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за Господа Иисуса, который привел нас сюда, собирая нас здесь еще раз перед Его великим пришествием. И мы просим, чтобы Ты благословил нас сегодня в наших немощных усилиях, которые мы прилагаем для того, чтобы выполнить Твое поручение идти по всему миру, научить все народы. И знамения будут сопровождать верующих. Мы молимся, чтобы сегодня Ты явил Свое воскресение и Твое великое Слово среди нас. Прости нам наши грехи, ведь мы стоим сегодня, Господь, понимая, что мы недостойны даже взывать к Тебе. Но по благодати Ты искупил нас, и мы любим Тебя за это. Было время, когда мы были чужими, далекими от Бога, без надежды, без жизни. Но Христос умер, праведный за неправедных, и через примирение посредством Его смерти мы приблизились к Богу настолько, что называемся сынами и дочерьми Божьими. Не похоже, что мы уже достигли конца, но мы знаем, что у нас будет такое же прославленное тело, как и у Него, ибо мы увидим Его, каков Он есть. И в свете всего этого, Господь, в то время как мы смотрим на Тебя сегодня, благослови наши усилия и помоги нам проявить другим Его любовь. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Это большая честь быть здесь снова сегодня вечером, в присутствии этих людей и в присутствии живого Бога. И это всегда великое событие для наших сердец, когда мы говорим о Его благословенном присутствии, говорим о Его делах и о том, что Он сделал для нас. И мы очень благодарны Ему. Итак, это второй вечер нашего собрания, и это... Погода была немного против нас, и мы, не имея какого-либо определенного финансирования, приехали самостоятельно. Мы пришли для общения друг с другом, в то время как кровь Господа Иисуса, Сына Божьего, омывает нас от всякой неправедности. Мы открыли двери для всех, кто бы ни пожелал. Я думаю, что скоро я поеду за океан, чтобы с миссией снова объехать весь мир в пятый раз. И было очень странно здесь, на нашей родине, и люди... Я, конечно, очень встревожился. Я не говорю о какой-то конкретной группе и так далее, но о людях в целом. Наблюдая холодность и равнодушие, в которые скатывается церковь североамериканского континента, в нашей стране, а также в Канаде. Несколько лет назад я приехал сюда, в Канаду, и проводил служение. Все служения были блестящими. Люди собирались по местам, о которых говорили газеты, что туда приезжают люди на такси за 5000 километров, ради того, чтобы побыть в присутствии изливающегося духа. И сегодня, после большой рекламы и попытки сотрудничать со всеми, показывая тот же дух, что был у нас в тот первый раз, и все же так трудно собрать даже маленькую группку людей, чтобы заполнить такую небольшую арену, как эта. И потом вы удивляетесь, что сердца служителей встревожены. В Африке на нашем первом служении было более чем 100 тысяч человек. И только на одном служении 30 тысяч диких язычников приняли Христа как своего Спасителя. На служении в Бомбее, в Индии, было примерно 500 тысяч человек. Невозможно было собрать их всех в каком-то одном месте. Нам не позволили провести служение за городом, потому что одна женщина была там как раз до меня. женщина-служитель, и у нее было... Я не критикую эту леди, запомните, поскольку не было ни разу, насколько я знаю, в моем сердце, чтобы я критиковал служителя Божьего. Много раз я не мог согласиться с их поведением, пытался с ними поговорить, или, может быть, если было какое-нибудь учение, которое они проповедовали, и которого я не понимал, тогда я мог с ними поговорить. Они могли быть правы в своем учении. Лютеране, пресвитериане и так далее. Просто я не понимаю, почему они не принимают полное Евангелие. Я не говорю о моих братьях, поскольку среди церквей полного Евангелия много учений, с которыми я не могу согласиться. Но я никогда не пытался прекратить общение с любым братом, где бы то ни было. Но эта леди была причиной беспорядков. Два человека были убиты, зарезаны ножом в драке. Тогда они заставили меня проводить служение в городе. И у меня было всего два вечера. Была огромная толпа, они начали давить друг друга чуть ли не до смерти, лежа на раскладушках, заполняя улицы и так далее, пока я не уехал. Так вот, брат Томми Осборн сказал мне, что во время моего служения в Токио, этим летом он ожидает, что будет, по крайней мере, от 2 до 3 миллионов обращенных. Служение, которое дал мне Господь, прошло над головами образованных людей. Но в тех краях, где они еще этому не учат, они верят, что Бог реален. Мы принимаем его как умственное понятие. Они должны иметь реальность. И когда они видят ее, это решает все. Десятки тысяч ринулись ко Христу при одном призыве к алтарю. И хотя у нас все то же послание, мы предпринимаем все те же усилия. Возможно, для 200 или 300 человек, сколько будет здесь сегодня вечером? Может быть, 5 или 6 из них придут ко Христу, тогда как те же усилия за границей привели бы сотни тысяч ко Христу. Видите? Вот в чем разница. Понимаете, пробуждение оставило нашу страну. Мы просто должны признать это. Несколько месяцев назад я завтракал с Билли Грэмом. Это один из самых известных евангелистов в мире. Он замечательный человек, великий муж Божий. Я имел привилегию пожать ему руку. Наши пути пересекались во многих местах. В Цюрихе, в Швейцарии, он проповедовал в субботу вечером, а мое первое служение было в том же месте в воскресенье утром. Я не был на его служении. Я не успел из-за самолета. Наконец, после приземления, я смог взять такси и доехать до места, но все же я смог услышать его по радио. И много раз наши пути пересекались. И никак не удавалось пожать его руку, пока он не приехал в Луисвилл, штат Кентукки, что неподалеку от моего родного города. Там я пожал ему руку. Для меня всегда большая честь знакомиться с мужами Божьими. Так что я слушал его в то утро, как он устроил разнос тем служителям, как он бранил, используя Библию во имя Господа. И он сказал, «Я иду в город и упорно тружусь, и стараюсь изо всех сил привести людей ко Христу. И после они дают им карточку для новообращенных, а вы, служители, пишете им письмо, вместо того, чтобы пойти и крепко пожать им руку». Он сказал, «Когда я приезжаю через год там, где у меня было 10 тысяч обращенных, я не нахожу и 10. В чем дело?» Он сказал, «Это все из-за вас, служителей». Я сидел там, и у меня сердце кровью обливалось. Мне было жаль его. В свои 40 с небольшим лет у него появилась седина. И я знаю, как трудно быть вдали от семьи. Я сочувствую ему, слуге Христа. Но я подумал, брат Грэм, если бы только знал, что ты делаешь. Ты же работаешь на износ, ты прочесываешь там, где уже прочесано, по всей стране, от места к месту, идя, имея великое пробуждение. Тысячи приходят и принимают Христа, а в следующем году никого из них нет. С трудом наберется небольшая горстка. Помните, призванный Богом есть избранный. Он сказал, «Царство небесное подобно человеку, который пошел и закинул невод в море». И когда он вытащил его на берег, там было полно всего. У него были морские раки, черепахи, окуни, там были змеи, там были ящерицы, лягушки, были рыбы-падальщики, а также у него была обыкновенная рыба. Все, что делает служитель, это ловит рыбу евангельским неводом. Что бы там ни было, все попалось в евангельский невод. Но их сущность... Позвольте им полежать немного. Если это лягушка, она быстренько попрыгает прочь. Если это черепаха, не пройдет и нескольких минут, как она скажет, «Ну ничего, такого здесь нет». И вот она идет прямиком в свою грязную норку. Маскурак скажет, ну, я вам так скажу. Казалось, все было хорошо, но поверьте, я просто не... Видите, он был раком с самого начала. Вы не можете сделать из него ничего другого. Христос не умер просто для того, чтобы люди ему посочувствовали. Христос... Бог не делает свое дело наугад. Вы бы не делали свое дело наугад. И Христос никогда не приходил с небес со словами, «Ну, я умру, и, возможно, может быть, люди пожалеют меня и придут». Нет, сэр. Христос умер, чтобы позвать избранных, которых Бог избрал прежде основания мира, и только их. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. И всякий, кто придет ко мне, я дам жизнь вечную и воскрешу его в последний день». Вот вам, пожалуйста. Видите? Христос умер, чтобы спасти тех, кого Бог предузнал, что они будут спасены. Так что, когда... Это жалкое зрелище. Но почему же такое происходит, друг? Потому что такое состояние должно прийти. Вон там есть атомная бомба, чтобы разделаться с разногласиями. И это правильно. Бог не может излить свои суды на праведный народ. И его милость искала и притягивала, и разного рода евангелисты с проявлениями воскресшего Христа, с чудесами и также с интеллектуальной стороны. Он звал всеми способами, и его можно назвать справедливым, потому что он дает шанс каждому. Радио, телевидение и прочее, шумиха в газетах, евангелисты повсюду, это разошлось. А мы постепенно, час за часом, становимся все более испорченными. И как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Час приближается. Ничто не может это остановить. Ни мое проповедование, ни явление воскресения Христа, ничего не может этого остановить, говорит Библия. Но вот за что мы несем ответственность. Возвышать голос против неправды. Верно. Я никогда бы не смог сделать так, чтобы женщины не носили всякую вульгарную одежду. Это в их характере. Они уже видели это. Дьявол показал это. Они попали под действие этого. Я никогда бы не смог отвратить мужчин от пьянства. Конечно, нет. Я никогда бы не смог сделать церковь духовной. Со всеми моими проповедями. Я никогда не сделаю ее духовной. Но даже сейчас есть кто-то. Есть эта рыба. Бог хочет иметь ее в царстве. Я буду возвышать свой голос. Я не знаю, кто это будет, но я буду проповедовать это. Она услышит, ибо все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Верно. Вот почему я здесь. Я прочесываю снова. Надеюсь, что когда только приеду из-за границы, я заново буду тщательно прочесывать Канаду. Я хочу, чтобы в поколении, в котором я вырос, я мог встать и сказать, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью, как это знал». Тогда кровь людей не будет на мне. И вот, если Бог послал свое послание, и Он прочесал города и показал чудеса и знамения и прочее, а люди все равно продолжают грешить, тогда нет для них надежды. Я не говорю это о Канаде. Я много раз говорил, если бы я был молод, и они позволили бы мне, я бы поселился жить в Канаде. Я люблю Канаду. Но я считаю, что в нашей милой стране, что рядом с нами, даже материнство прекратилось до тех пор, пока не придет искупление. Не то чтобы все матери там не являются матерями. Я не имел это в виду. Я не говорю, что нет хороших людей. Но нечестивые берут верх. И если Христос не придет скоро, то не спаслась бы никакая плоть для восхищения. Час близко. Вам многого удалось избежать. Но телевидение и радио впрыснули это в вашу страну. И я вижу, как ваши магазины и прочее загрязнены, и люди становятся такими же. О, духовные люди, встаньте, проснитесь! Час близко. Я никогда не приезжал проповедовать пророчество. Давайте помолимся. Благословен Отец, сегодня вечером, когда мы открываем Слово, говори с нами. Да будет известно, Господь, что Ты есть Христос, Сын Божий. И неважно, насколько люди злы, это лишь для того, чтобы исполнилось Твое благословенное Слово. И пусть праведные увидят, что имя Господа — крепкая башня, и они убегут в нее и будут в безопасности. О, благословенный Искупитель, помоги нам сегодня понять, в то время как мы погружаемся в Слово, пусть Дух Святой возьмет от Бога и достигнет каждого сердца, ибо мы нуждаемся. Мы просим это во имя Христа. Аминь. Сегодня вечером я хотел бы прочитать лишь одну цитату из Писания. А завтра вечером, если Господь позволит, у меня есть проповедь, которая пришла мне на сердце несколько дней назад по пути сюда. И я верю, что завтра вечером будет возможность, и Господь позволит мне говорить об этом. Я верю, что Он позволит. Похоже, что сегодня вечером Дух желает, чтобы я поговорил немного о 42 стихе 12 главы Евангелия от Матфея для начала. И сегодня вечером, во время моего служения, я сделаю нечто, если позволит Господь, по откровению, которое пришло ко мне в штате Мэн на прошлой неделе. Это будет в первый раз, когда я попытаюсь сделать это так, как я был наставлен, со всей честностью и искренностью, Святым Духом, который был в моей комнате около 3 недель назад, или около того. Теперь почитаем Писание. Матфея 12:42. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот, здесь больше Соломона». И сейчас я хочу поговорить об этом великом примере. В этом сегодняшнем отрывке Писания Господь Иисус укоряет фарисеев в том, что они не раскаиваются. Они приступили к Нему и сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». И я надеюсь, что сегодня вечером мое собрание может ясно понимать, что они уже получили много знамений, но они не поверили им. Если бы они... Иисус сказал: «Если бы вы знали Меня, вы бы знали Мой день». Ибо в Писании ясно сказано о тех знамениях, которые будут сопровождать Мессию. Вчера вечером мы говорили о некоторых из них, как Филипп распознал знамение Мессии и пошел к Нафанаилу. И Нафанаил, будучи членом церкви в тот же день, как только это выдающееся знамение было показано ему, если кто-нибудь может вспомнить, это было, когда Иисус сказал: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя». И Нафанаил сразу ответил, признал, что он является Мессией. Он сказал: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Иисус сказал: «Ты веришь, потому что Я сказал тебе это. Ты увидишь больше всего». Затем мы видим его в 4 главе и находим там, что из другого народа пришла женщина. О, если бы у нас было время, чтобы изучить это, мы бы заметили, что первый человек, который распознал это знамение, был евреем. В начале Евангелия пришло к евреям. Из всех евреев будет представлен остаток, состоящий из 144 тысяч. Он будет призван в последние дни. И он сейчас тысячами возвращается в Иерусалим, чтобы принять Мессию, который придет за своей невестой. А во второй раз это знамение было явлено для самарян, отверженной женщине, прообраз отверженной языческой церкви. Она сказала, после небольшой беседы с ним, он попросил у нее воды и так далее. Затем он сказал: «Пойди, позови мужа твоего». Она ответила: «У меня нет мужа». То же самое верно и по отношению к языческой церкви. Она призвана, но является гибридом. Он сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей». И как только он сказал ей, что у нее было 5 мужей, она быстро, ее большие выразительные глаза заискрились, она посмотрела на него и сказала: «Господи, вижу, что ты пророк, ибо мы знаем, Следите далее. Мы, самаряне, знаем, что когда придет Мессия, Он будет делать эти вещи. Но она не могла понять, кем Он был. Он сказал, «Это Я, Который говорит с тобою». Итак, если это знамение было явлено перед евреями и перед самарянами, тогда остался еще один род. Род язычников. И воскресший Иисус должен явить то же знамение перед язычниками. Разве вы не поверите Ему? Итак, в этом сегодняшнем отрывке фарисеи говорят, мы ищем знамение. И я хочу, чтобы вы заметили знамение, когда Он сказал, «Род лукавый и прелюбодейный». Видите женщину-самарянку? «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся им, но как Иона». Я не слишком громко говорю, вы не убавите звук. Я думаю, мне кажется, что слишком большая громкость. Так лучше? Если лучше, поднимите ваши руки. Или же было лучше до этого? Поднимите руки. Хорошо. Приподнимите чуть-чуть. Недостаточно громко? Хорошо, теперь немного прибавьте. А сейчас? Хорошо, замечательно. Иисус сказал, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамений, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, который находится в желудке кита 3 ночи и 3 дня, а затем вышел. Вот то знамение, которое будет дано. Знамение воскресения будет тем знамением. В дни, в которые мы живем, так много говорится о знамениях, и так много ревнуют о знамениях. Если вы заметите, такое существует не только в церкви, но и в научном мире или в профессиональном мире. Например, доктор. Доктор говорит, «Вам не нужна операция. Не ходите туда, к этому мяснику». А хирург, наоборот, скажет, «Не принимайте эти слащавые таблетки. Вам нужна операция». Остеопат скажет о мануальном терапевте, «Он сломает вам шею». А мануальный терапевт скажет об остеопате, что хорошего в том, чтобы массировать снаружи, нужно пробраться внутрь. Проповедник скажет, у методистов этого нет, мы, баптисты, получили это. Пятидесятник скажет, в апостольской церкви вообще не знают Библию. И наоборот, наши евангелисты знают Слово, они имеют дары. А доктора скажут, проповедник не должен практиковать божественное исцеление. Проповедник скажет, к доктору вообще не стоит обращаться. Все это показывает только одно — неправильный мотив. Ведь мы знаем, что каждый из этих профессионалов делает добро. Ибо мы слышим о людях, которым они помогли. И если бы сердца людей были правыми, мы бы соединились сердцами, взявши друг друга за руки, чтобы объединить вместе наши усилия и постараться помочь нашему ближнему сделать его жизненное путешествие более приятным. Это из-за денег. Если операция проведена, то доктор не сможет раздавать свои таблетки. Или наоборот, и каждый из них, и каждая деноминация думает, что если они скажут что-то хорошее о евангелистах из другой деноминации, то это будет ущербом для них. О, это все из-за мотива. Нам нужно иметь правильный мотив, чтобы попытаться помочь нашему ближнему. Иисус сказал, если вы не любите брата своего, которого видите, как можете любить Бога, которого не видели? Я верю, что если бы мы объединили наши усилия вместе и молились, помогали всем, чем можно, Это сделало бы жизнь более приятной для всех нас. И Бог благословил бы нас больше. Так что мы обнаруживаем, что такое существует. Иисус упрекал тех людей и пытался судить их. Действительно, Он осудил их. И повсюду были явлены Его замечательные чудеса. Он сказал: «О, горе тебе, Капернаум! До неба вознесшийся, до ада низвергнешься!» Сегодня от Него не осталось и следа. И каждый город, о котором Он сказал, что он будет проклят, сегодня находится в руинах. А те города, которые Он благословил, стоят и по сей день. Его слова безошибочны. Это слова Божьи. Затем он повернулся и сказал: «Почему они не поверили знамению, которое было дано им?» Итак, Бог на протяжении веков непрестанно давал знамения и дары людям. В дни Моисея, в дни Ноя, в каждом поколении у него были одаренные люди, которые творили чудеса и знамения среди людей. Итак, если вы заметите, в дни Моисея они отказались услышать Моисея, ибо они говорили: «Кто поставил тебя судьёю над нами?» И приговором за их неверие было наказание, которое длилось 40 лет, потому что они отказались слышать Моисея. И уже после того, как они видели чудеса и знамения, которые совершались среди них, все, кроме Иисуса Навина и Халева, отказались увидеть обетованную землю, и все они умерли в пустыне. Это ужасная вещь — неверие. Ваше вечное место назначения зависит от вашей веры. Ваши поступки говорят так громко, что ваших слов не слышно. В этом проявляется ваше отношение к Божьему. Заметьте, здесь он сделал очень сильное утверждение. Он упомянул царицу Савскую, которая жила на юге, и что она восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Итак, в тот день, предопределив, Бог избрал человека, Соломона. Он был царем, и у него был дар. Люди приняли это, потому что они практически были вынуждены сделать это. Он был царем. Во времена Моисея они не захотели принять это. Во времена Ноя, во времена Илии, они не захотели принять это. А когда Бог посылает дар, я хочу, чтобы вы поняли это. Когда Бог посылает дар, Он подтверждает его. Если люди примут это, у них есть право проверить сначала, исследовать его, как это сделал Нафанаил, женщина у колодца и другие. И когда это подтверждено Богом, а люди отвергают это, тогда не остается ничего, кроме хаоса. А если люди принимают это, тогда это становится золотым временем для тех людей, если они примут это. Все это зависит от людей. Бог делает свою часть. Когда Он посылает что-то, от людей зависит, принять или отвергнуть это. От каждого, индивидуально, не из-за вашей церкви, но как отдельная личность. Неважно, принимает ли это ваша церковь, но важно, принимаете ли вы это сами. Спасение — это дело личное. Это дело личной веры. Не универсальной церковной веры, но личной веры в Господа Иисуса. Не имеет значения, если ваш отец или ваша мать не верит. Важно то, во что вы верите. И заметьте, когда они на самом деле принимали это, тогда великие чудеса и знамения и юбилеи изливались потоком. Но когда они отвергали это, тогда великая тьма нисходила на людей. О, люди этих последних дней! Неужели вы не видите, какая великая тьма нисходит на эту страну? Евангелие Христа отвергнуто! Вы не хотите верить этому, но это свершившийся факт. Это истина, ужасно, но это правда. И я думаю, что если это так, то каждый из нас должен использовать весь полученный опыт нашего хождения с Богом и понять, где мы находимся в Его взоре. Не по какой-то традиции, не по каким-либо умственным усилиям, но по близкому общению, которое в тайне. Не по нашему интеллектуальному пониманию его принципов, не по вероисповеданию церкви, не даже по нашему знанию слова. Ибо некоторые люди знают слово достаточно хорошо, но не знают автора. Моисей очень хорошо знал слово, но было благословенное, тайное место. Не кажется ли это смешным, видеть Моисея посреди царского двора в окружении свиты, умного, знающего языки, обученного всей мудрости египетской? А Бог взял и поместил его за гору на 40 лет! Божье обучение всегда верно. Бог обучает своего человека. И помните, что для египтянина пастух овец считался мерзостью. Для мудрых людей это показалось бы настолько странным и глупым. Человек со всем его умом, со всеми его великими египетскими армиями, что были под его командованием, и с которыми он мог делать все, что ему угодно, ушел в сторону от своего образования, от мирской мудрости, от своих замечательных соратников, ушел в пустыню, чтобы стать мерзостью для людей, с которыми он когда-то имел связь. Позвольте мне сказать это с почтением. Именно сегодня вечером Бог зовет людей. Часто им приходится оставить политическое звание, общественное положение, чтобы войти в уединенное место. И если это будет необходимо, чтобы его соратники сказали, он сошел с ума или стал святошей. Это то самое тайное место. Это оно. О, не пропустите этого, мои верные друзья. Каждый из вас, кто принял Христа, со всеми вашими учениями, замечательными пасторами и членством в церкви, это все хорошо, не поймите меня неправильно, но вы пытаетесь поставить это впереди главного. В течение короткого времени Бог отдаляет вас от ваших соратников, помещает вас в самый дальний угол, помещает вас в тайное место, где мудрость этого мира становится ничем, где все образование, которое вы когда-либо получили, ничего не значит. В это божественное присутствие до тех пор, пока похоть очей не угаснет, и вы перестанете это видеть, пока ваша любовь к деньгам не исчезнет окончательно. И когда вы стоите там, наедине с Богом и Иеговой, вот что имеет значение. Вот что заставит вас забыть все, что вы когда-либо знали. Вот где должен был оказаться Моисей. Ах, что за живописная картина! Бог раскрывает себя в горящем кусте. И Моисей узнал больше о Боге за 5 минут в присутствии горящего куста, чем он узнал за 40 лет в Египте. Вот это место. Быть наедине с Богом. На следующий день по пути к освобождению Египта, вернее, Израиля из Египта, со своей женой, сидящей на муле, с 2 детьми на руках, он шел вперед, с посохом в руке, ветер развивал его бороду, и он кричал во весь голос. Кто-то спросил: «Моисей, куда ты идешь?» «Я иду, чтобы одолеть Египет». Вторжение одного человека, который выступает против самого многочисленного в мире. Колесницы и всадники, копьеносцы и лучники Египта. И вот этот 80-летний дряхлый старик с посохом в руке и с белой бородой, развивающийся по ветру, идет, чтобы одолеть Египет. И дело в том, что он сделал это, потому что он побывал наедине с Богом. Вот где нужно побывать церкви сегодня вечером. Это не что-то фантастическое, не какая-то новая деноминация, а побывать наедине с Богом. О, весь эгоизм, вся порочность, весь страх, все неверие отступают назад, и Бог становится важнее всего. Вот в чем дело. Вот что делает человека другим. Вот что сделало Моисея другим. Вот что сделает тебя другим. И теперь он отправился туда с откровением, а не со своим образованием. Он мог бы собрать больше людей, задействовав свое образование, нежели он мог сделать это благодаря своему дару. Но Израиль был готов принять, и они приняли. Итак, что же они сделали? Они были выведены в пустыню, ведомы через Иордан к земле обетованной. Как это замечательно! Итак, Иисус наставлял их, говоря о царице Савской, царице Южной, которая приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Бог дал дар, и этот дар был проявлен. Когда Бог дает дар, Он проявляет его. Возможно, о даре Соломона в те дни стало известно по всему миру. Народы стали о нем узнавать. Стали происходить великие дела. Все люди начали говорить как один. «Да, Господь, мы благодарим Тебя, ибо мы видим, что это настоящий дар». Мы уверены, что Иегова все еще за нас, если Он послал нам такой дар. Итак, после того, как Израиль убедился, они не разделились на маленькие культы, но единодушно свидетельствовали об этом даре. И тогда внешний мир смог услышать о нем. И всякий, кто приходил, свидетельствовал и говорил: «О, Иегова с нами! Ибо Он дал нам великий дар в наш день, и все мы сплотились вокруг Него и преуспеваем как никогда раньше». И это был золотой век евреев. О, насколько Он благословил нас физически, духовно, материально! Он всегда будет это делать, если вы сплотитесь вокруг Него. Он есть Бог. И заметьте, немного погодя, в далеком царстве Савском, в самом дальнем уголке тогдашнего мира, одна царица услышала это послание. Возможно, всякий, кто путешествовал в том краю, слышал это. Он приходил и говорил: «Вы знаете что? В Израиле действует великий дар. О, это могущественный дар. Вам стоит взглянуть на это». И она все время слышала свидетельство за свидетельством, которые в точности повторяли друг друга. Вера приходит от слышания. А слышание приходит от Слова Божьего. Вера приходит от слышания. Итак, если один скажет: «О, это хорошо», а другой скажет: «Ничего особенного», тогда все люди будут озадачены. Но когда все единодушно свидетельствуют, каждый путешественник говорил ей: «О, там есть великий дар, вам следует его увидеть, он замечательный, это можно распознать». О, их Бог должен быть единственным великим Богом. Разве это не ужасно, что мы, американцы, не можем засвидетельствовать о едином истинном Боге? Вместо этого мы хотим сделать из него методиста, или он не Бог? Мы хотим сделать из него члена апостольской церкви, или он не Бог? Он есть Бог, независимо от наших вероучений. Поймите, он Бог, потому что он вечный Бог. Но мы говорим: мы туда не пойдем. Мы не верим ни во что из этого. Я думаю, что Филипп хорошо ответил Нафанаилу, когда тот спросил: «Разве может что-нибудь доброе прийти из такого места, как это?» Он ответил: «Пойди и посмотри». Вот лучший способ убедиться. Читайте Писание, находите, идите и посмотрите сами. Библия говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Испытывайте это Библией. Итак, эта милая женщина, еще 800 лет до того, как Нафанаил спросил это, сказала: «Я пойду и посмотрю сама». Вот путь. Вот в чем суть. Я все время слышу это. Я слышу от людей, которые путешествуют через мое царство и рассказывают мне об этом. Я должна пойти и посмотреть сама. Вы благословенны. Иисус сказал: «Вы — соль земли». Что делает соль? Соль вызывает жажду. И когда вы являетесь солеными ради Христа, Бог вызывает жажду внешнего мира. Но если соль потеряла силу, тогда не остается ничего, как только бросить ее под ноги людям. Ну, здесь ничего такого нет. Если я никогда не слышал таких доказательств и ажиотажа среди них, то, конечно, ничего такого в этом нет. Только бросить ее под ноги людям. Но в единстве мы в один голос возвещаем о воскресении и о Христе. И когда я вознесен буду, всех привлеку к себе. Теперь заметьте, как у этой царицы возрастает энтузиазм. Что это было? Бог работал с ней. Так вот, она была язычницей из Савии. Она была язычницей, идолопоклонницей. Но она услышала о живом Боге, который мог произвести нечто, не список вероучений, но живой Бог, который дал дар, чтобы доказать, что Он есть живой Бог. Так что это вызвало жажду. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что должна была сделать эта маленькая женщина для того, чтобы добраться до него. Так вот, если вы возьмете карту и сверитесь с ней, итак, она не ехала через пустыню в кадиллаке с кондиционером. Она должна была ехать на верблюдах. Вы знаете, не так просто добраться до Христа. Это не просто прийти, вписать свое имя в гостевую книгу и сказать: «Ну вот, теперь я член этой церкви». Так поступая, вы не придете к нему. Это будет стоить чего-то. Это будет стоить сердца, которое подчинилось воле Божьей. Иногда это стоит вам ваших друзей. Так и будет, если это друзья из мира. Но тот, кто не отрешится себя и не последует за мною, не достоин называться моим. Это будет чего-то стоить. Итак, она сделала приготовление. Путешествие на верблюдах заняло по крайней мере 3 месяца, чтобы выйти из Савии и пересечь ту горящую пустыню и разузнать, истинно ли это дар или нет. Неудивительно, что Иисус сказал: «Она восстанет на суд с родом сим и осудит его». Как же это отразится на городе Соскочеван в день суда? Он сказал, что она пришла от пределов земли, проехав 3 месяца на верблюдах, чтобы услышать мудрость Соломона. Но здесь больше, чем Соломон. А они осуждают его. Послушайте. Заметьте, к тому же, что она должна была подготовить себя и к другим вещам. Помните, что сыны Измаила, арабы, жили в пустыне, и они были разбойниками. Она не только приготовилась к тому, чтобы увидеть это, она также была готова поддерживать, если бы это казалось истиной. С каким отношением вы пришли сюда? Она приехала на верблюдах, навьюченных золотом и серебром, благовониями и миром, королевскими специями, подобных которым не было в мире. Она приехала для того, чтобы убедиться. Если бы она убедилась, она бы стала оказывать этому самую горячую поддержку. А мы едва ли хотим прийти на второе служение. А уж поддерживать что-либо, об этом не может быть и речи. О, я не могу этого сделать. Тогда что же будет с нашим поколением? Теперь заметьте, Бог должен послать свое знамение. Вот о чем они говорят. Бог должен послать свое знамение и подтвердить его. И тогда вы должны поверить ему. Благословен Господь, Бог! Вы торжественно обязаны в это поверить. Это говорит о вашей натуре. Какова она? Я не хочу показаться грубым, но, братья, пришло такое время, когда мы больше не можем дурачиться. Мы должны проповедовать. Слово острее меча обоюдоострого, которое проникает до суставов и мозгов и различает помышление сердечное. Это слово. Она приехала, подготовившись. Теперь посмотрите, насколько это тяжелое испытание. Дьявол подсовывал ей всевозможные страхи. Сыны Измаила, арабы ограбят тебя. Они были разбойниками. И дьявол скажет вам, ты попадешь в такой-то фанатизм. Не делай этого. Ты совершишь ошибку. Это отнимет у тебя твой опыт, если попытаешься сделать это. Вот те самые слова дьявола сегодня. Но женщина была решительной. Она знала, если это было истинное знамение Божье, Божий дар, то Бог должен был показать ей это, ибо она изголодалась потому, чтобы увидеть это. В любом случае, она отправилась в путь. Ей было неважно мнение других. Что сказал евнух или что сказал ей советник, у нее были свои собственные переживания, и она хотела выяснить. Я хотел бы знать, что сделали бы ваши советники. Я хотел бы знать, что сказали бы люди в вашей церкви, если бы они узнали, что вы сидите сегодня здесь. Возможно, вас бы раскритиковали. Возможно, ваше имя вычеркнули бы из церковной книги. Но если вы решительно настроены выяснить, является это истиной или нет, Бог благословит вас. Бог должен показать вам, что Христос воскрес из мертвых, и что сегодня Он живой. Его не принять интеллектуальным разумом. Его принимают через новое рождение, рождение свыше, и вы становитесь частью Божьей. Я даю им жизнь вечную. Это словосочетание «жизнь вечная» происходит от слова «зои», которое означает «собственная Божья жизнь». И вы больше не погибнете, как не может погибнуть Бог, ибо Он принял вас и установил вас в свою семью, и вы являетесь частью Его. О, вот кто вы есть! Вот что имеет значение! Откуда вы знаете, кто вы есть? Сии знамения будут сопровождать верующих. Тогда вы можете поверить в сверхъестественное. Тогда откроются ваши глаза для понимания. Тогда вы сможете увидеть, как Евангелие раскрывается перед вами. Сначала вы должны принять это. Затем вы рождаетесь заново. Тогда вы становитесь новым творением. Итак, она ехала через пустыню. В то время, как она приближалась, ее волнение нарастало. Дьявол говорил, «Ну, а что, если это не так?» «Что ж», — сказала она, — «по крайней мере, я сделала попытку. Если я ничего не увижу, тогда я скажу своему Богу, что я попыталась». Но если она пришла И этот дар является истиной. И он действительно от Бога. Бог должен подтвердить его. Итак, она въехала во дворы Соломона. И в это время она вошла и... Теперь смотрите, она не приехала просто на один вечер. Она приехала для того, чтобы остаться на все служения. Она собиралась пережить это. Она будет оставаться до тех пор, пока не убедится. В ее маленькой свите были служанки, евнухи и все необходимое. Она приказала разгрузить верблюдов прямо там, во внутреннем дворе. И она сказала, «Теперь я пойду, чтобы присутствовать на собраниях. Я буду наблюдать и сама увижу, если это от Бога. Если это так, я приму это». И вот она наблюдала за Соломоном, в то время как к нему приводили людей, и его великий дар, развлечение, каждый раз подтверждался на 100%. Аллилуйя! Я знаю, вы думаете, что я немного тронулся умом. Может быть и так. Но если это так, то я потерял свое земное имущество и земные богатства и приобрел их в небесах во Христе. Она сказала, «Я буду за этим наблюдать». И вот она видела, как проявляется этот великий, могущественный дар. Не человек, он был просто человеком. Она наблюдала этот дар Божий. И она видела раз за разом, как это действует совершенно. И когда она была уже готова возвращаться, она приблизилась к Соломону и сказала, «Все, что я слышала, оказалось правдой». И более того, что я слышала, вот вам, пожалуйста, это все истина. И теперь я собираюсь поддержать это. И она приказала принести корицу, специи и богатые сокровища, так же, как вы сделаете, когда скажете, если это истина, я хочу этого. И тогда вы приносите все сокровища, что у вас есть, все ваше сердце, всю свою душу, всю свою любовь, всю преданность, все свои мысли, все свои песни. Все, что у вас есть, отдайте Христу. Если Он истинно есть Сын Божий, и Он воскрес из мертвых, поддерживайте это всем своим естеством. Поддерживайте это так, чтобы вы могли стать настолько солеными, что люди, которые окружают вас, могли бы сказать, если и возможны какие-либо перемены, это находится в том человеке. Вот вам, пожалуйста. Я, если я христианин, я хочу быть как тот мужчина или женщина, ибо у них есть любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, мягкость, терпение, смирение и так далее. 9 плодов Духа пребывают в них. Их не так легко спровоцировать. Вы не можете заставить их разозлиться на вас. Они не гневаются. Они такие любящие, что в их присутствии вы чувствуете Христа. Вот оно что. Вот вам, пожалуйста. Это то, в чем нуждается церковь. Это не то, что вы можете аргументировать ваше религиозное мировоззрение. Это совсем не то. Именно ваша жизнь доказывает то, кем вы являетесь. Именно это доказало то, кем является Бог, когда Он пришел на землю. Именно Его благодать доказала, что Он есть Бог благодати, когда Он посетил детей Израиля. Именно из-за Его божественной святости Моисей должен был снять обувь со своих ног. Ибо владелец земли, на которую он ступил, доказал, что это место было святым. Бог свят. И это показало, что его божественная любовь и благодать привлекли его к своему народу. Это показало его святость, так что Моисей должен был закрыть лицо и снять обувь с ног, чтобы стоять в его присутствии. Конечно, это показало. Ваша жизнь доказывает то, кем вы являетесь по плодам, которые вы приносите. Иисус сказал, «По плодам узнаете их». Не потому, как хорошо они могут аргументировать свое религиозное мировоззрение, не потому, что они принадлежат к самой лучшей церкви. Они лучшие в церкви, они лучшие в своем районе, но важно то, какие они в жизни, и только это. Вот такой характер у этой женщины, которая приняла это и сказала, «Я верю всему, что я видела. Это истина, и Бог реален». И она приняла это. Много сотен лет спустя Иисус сказал о ней, Он сказал, «Она восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она пришла и оставалась там, взирала с чистым сердцем и уверовала, и, будучи язычницей, она убедилась и приняла это. А вы здесь, самоправедная церковь, полная лицемеров, сказал, вы стоите здесь, смотрите на меня и называете меня Вельзевулом. Учитель, мы ищем знамение от тебя. Он сказал, знамение будет дано вам. Как Иона восстал с чрева кита, так и Сын Человеческий будет положен в сердце земли. Итак, я говорю вам, друг, когда он был здесь на земле, он являлся величайшим знамением, которое когда-либо было на земле. Я заканчиваю на этом, послушайте. Они смеялись над ним, когда он различал их мысли и так далее. Они говорили, что он был спиритуалистом, гадателем, Вельзевулом, начальником бесов. Но Иисус сказал, «Вы говорите это против Сына Человеческого, это простится вам, но грядет Больший, когда придет Святой Дух, и вы скажете слово против этого, то не простится вам ни в этом мире, ни в мире грядущем». Так что я задаюсь вопросом, что же ответит это поколение в день суда, когда царица Савская предстанет там, и апостолы будут там, и когда все искупленные предстанут там, и также это прелюбодейное, любящее грех, посещающее церковь, ищущее удовольствие поколение, будет стоять в присутствии Божьем, когда Он сейчас до суда свидетельствует о Своем воскресении, и вы должны будете предстать, то что вы тогда скажете? Я задаюсь вопросом. И пока вы думаете, давайте помолимся. Небесный Отец, это Твое вечное Слово. И я понимаю, что я больше не мальчик. И сколько должно, сколько лет или дней Ты определил для меня в своем разуме, я хочу все отдать Тебе. И сегодня вечером, на святейший Бог, я стою в Твоем присутствии, и я молю за себя и этих людей. Покрой нас своей кровью. Удали от нас наше беззаконие и наше неверие, и сегодня даруй нам благоволение и откровение, чтобы верить всем сердцем, и позволь нам, так долго исповедавшим веру и принадлежащим к церкви, и говорящим, ну, мы принадлежим к такой-то церкви, или мы восклицали, или мы крестились определенным образом, или нас окропили, мы принадлежим к величайшей церкви, мы говорили на языках, или мы танцевали в духе, и имея такого рода дух, который не приносит плода и любви Христовой, о Боже, прости нам наше беззаконие. И будь сегодня нашим судьей, Господь. И суди нас. Вера наша достигает Тебя и молит о милости, исповедует наши грехи, и мы знаем, что мы не можем стоять в Твоем присутствии, как только по благодати Божьей через Иисуса Христа. Отец, сегодня вечером даруй нам Твое присутствие, и Твою благодать, и прощение наших грехов в Твоем присутствии. Помоги нам и дай нам понимание. Действуй, Господь, через то маленькое скромное служение, которым Твой слуга служит людям по Твоей благодати. Несколько недель назад ко мне пришло откровение, как нужно молиться за людей, которые живут на североамериканском континенте, за тех, которые не могут ухватиться верой, так как это происходит в других странах. Я молюсь, чтобы Ты помог мне сегодня понять, и людям понять, и воздать славу. Исцели больных, и спаси потерянных. Мы просим это во имя Христа и ради Его славы. Аминь. Благословит вас Господь, мои дорогие люди. А сейчас я хочу попросить вас об одном. Сегодня здесь, на этой платформе, я хочу предпринять нечто, чего я никогда раньше не делал. Это откровение пришло недавно. И вот, по мере того, как оно раскрывается, прошлым вечером я решил использовать его, чтобы узнать, могу ли я отказаться от развлечения, в то время как вызывал людей на платформу одного за другим. Сколько из вас были вчера вечером, видели и поверили? Перед всей нацией, если я умру сегодня, мое свидетельство Христа есть истина. Во-первых, христианский мир знает это, Библия учит этому, Библия обещает это. Так что христианский мир знает это, и скажем без громких слов, что та фотография озадачила весь научный мир. Они знают об этом. Есть фотография того самого ангела Божьего, который вел детей Израиля, столпа огненного. И его присутствие здесь, не я, но он. Это был не Моисей, это был Христос. Теперь это зависит от вас. Я сделал все по Писанию. Теперь я прошу Бога сегодня вечером. Это всегда было странным. Менеджер за менеджером оставляли меня, потому что они говорили: «Брат Бранхам, люди уходят, а за них не помолились». Я отвечал: «Ну, брат, на собраниях за границей». «Но, брат Бранхам, вы же не за границей». Я отвечал: «Давайте я помолюсь за них, когда они будут проходить. Если вы сделаете это, они скажут: мне ничего не было сказано, видите? Нет помазания, за меня не помолились. О, мой офис переполнен. И вам так хочется поехать за границу и оставаться там, доколе не придет Иисус. Но вот недавно Господь по своей благодати дал мне откровение. Я попытался помолиться за 2 или 3 человек здесь, на платформе. Я сказал: хорошо, теперь все остальные, я буду просто молиться за них. Позвольте им подойти, и я буду молиться за них. Вот что он сказал мне сделать, но у меня никогда не было такой возможности. Когда я использую дар развлечения, использую на одном человеке, на другом, и просто продолжаю использовать его дальше, сколько могу продолжать. Но он пообещал мне, кто из вас знает, что это естественно? Они видели, как я использую это час за часом, и падаю от усталости, потому что когда помазание приходит, этот дар присутствует там. И вот недавно в штате Мэн вместе с Лео Джин, он пообещал мне, что я смогу это сделать. Вот почему сегодня вечером я стою исключительно на том, что он мне пообещал. Заметили вы, что вчера вечером, после служения развлечения, что-то проговорило ко мне: «Вот ты устал, ты должен идти». И подошел Билли, чтобы проводить меня, затем что-то проговорило в мое сердце: «Останься здесь, распусти собрание». Через некоторое время все закончилось, и я распустил собрание. Я уходил в прекрасном самочувствии, не испытывая слабости. Так что Господь пообещал мне, и я знаю, что Он сделает это. А сейчас я хотел бы узнать, кто в сегодняшнем собрании не получил молитвенные карточки и хочет, чтобы за них помолились? Поднимите ваши руки. Именно те, которые не получили молитвенные карточки. Хорошо. Теперь я хочу у вас кое-что спросить. Библия говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Верно? От Иоанна. Это было в послании к Евреям 13:8. В Евангелии от Иоанна 14:7 он сказал: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». Однажды женщина, пробравшись сквозь толпу, коснулась Его одежд, затем она отошла и села. Множество народа толпилось вокруг Него. Он сказал: «Кто прикоснулся ко Мне?» И даже Петр упрекнул Его, сказав: «Господи, все прикасаются к Тебе». Он сказал: «Я почувствовал силу, изошедшую из Меня». Сила изошла из Сына Божьего по одному прикосновению женщины. А люди спрашивают: «Почему я не стою здесь часами?» Но просто вы не смогли бы этого сделать. Это просто невозможно. Сейчас не замыкайтесь, но смотрите в Писание. Посмотрите на ангела в купальне. Первый, который входил с верою, и вся сила ангела уходила, возможно, на 2 месяца, чтобы прийти снова, в другое место, сойти опять. Тогда мы задаемся вопросом: что это такое? Только по Божьей благодати я смог устоять 5 или 10 минут. Как грешник, спасенный по благодати. Именно Божья благость приходит к народу до разрушения. Это Божья благость к людям. И сегодня я попросил Его, до того, как мы позовем людей на платформу, послать своего великого святого ангела, того, кто дает развлечение, в это место, и направить сюда того, кто коснется его одежд. Он был здесь на земле, и они коснулись его одежд. И он распознал, кто это был, обернулся и сказал: «Кто-то коснулся меня». Так вот, он не знал, кто это был или кто это сделал. Он сказал: «Кто-то прикоснулся ко мне». Петр сказал: «Господи, все прикасаются к Тебе». Он ответил: «Я почувствовал, как сила покинула меня». И он оглянулся по сторонам. У него был дар развлечения. Кто из вас верит этому? Конечно. У него был дар развлечения. И он оглядывался по сторонам до тех пор, пока каким-то образом Отец не показал ему сокрыто от него. Кто была та женщина? Тогда его глаза устремились на эту маленькую женщину, и она уже не могла больше прятаться. Он знал, кем она была, что она сделала, что произошло. Он сказал: «Твоя вера спасла тебя». А после она даже отрицала это, она испугалась. Потом она приблизилась, пала на землю и сказала: «Да, Господи». Он сказал: «Дерзай, черь, твоя вера спасла тебя». Спасла тебя. Это то же слово, что и соза. Каждый раз, физически или духовно, то же искупление, тот же человек, тот же день. Ранами Его мы исцелились. Он мучим за беззаконие наши. Ранами Его мы исцелились. То же самое. Итак, Библия говорит, что Он есть первосвященник, которому прямо сейчас можно прикоснуться чувствами наших немощей. Кто из вас верит, что это правда? Прямо сейчас он является первосвященником. Он сидит по правую руку величия на троне Божьем, и он ходатайствует за наше исповедание. Не за наши умственные усилия, но за наше реальное исповедание. Итак, если он проявит свое присутствие сегодня вечером на этом собрании, я никого не знаю в этом собрании, кроме брата и сестры Сотман и их семьи, брата и сестры Норман и вон той маленькой группки людей, где-то в третьем ряду, моей невестки, сына. Вот все, кого я знаю. Вы знаете, кто из вас знает, что я не знаю вас или ничего о вас? Поднимите руки. Мне не важно, кто вы. Поднимите вашу руку, если знаете, что я ничего не знаю о вас. Конечно, я не знаю. И теперь, если Христос воскрес из мертвых, Он более чем способен, и будет Его благословенное присутствие.